Клинтон и Буш метят в Белый дом. Почему знакомые лица и старые имена стали первыми в ряду претендентов на выдвижение в президенты США? Имя, деньги, харизма. Что нужнее для успеха кандидата? Могут ли Клинтон и Буш стать соперниками в борьбе за Белый дом? Эти вопросы мы обсуждаем в программе «Сегодня в Америке» с Арчем Паддингтоном, вице-президентом правозащитной организации Freedom House, Юрием Ерым Агаевым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигал. Готов к повторному употреблению. Такой нещадный вердикт вынесло в среду ведущее американское консервативное издание Wall Street Journal в адрес бывшего кандидата в президенты от республиканской партии Митта Ромни. Это была реакция газеты на прозрачный намек Митта Ромни о том, что он готов начать борьбу за партийную номинацию в президенты. Ромни, который в прошлом публично зарекся от уже третьей попытки борьбы за Белый дом, внезапно на встрече с донорами объявил о своем интересе к креслу президента. Это произошло вскоре после того, как интерес к президентству публично обнаружился и у бывшего губернатора Флориды Джеба Буша, сына и брата бывших президентов. Wall Street Journal требует от Ромни ответа на вопрос, чем его нынешняя кандидатура будет лучше его кандидатуры прежнего образца, уступившей на выборах Бараку Обаме, в то время как республиканцы неофициально открыли предвыборную кампанию. Джон Подеста, ближайший помощник и советник президента Обамы, объявил в среду об отставке с государственного поста и переходе в предвыборный штаб Хиллари Клинтон, которого формально пока не существует, поскольку Клинтон не объявила о своем участии в президентской кампании. Но заявление близкого друга и соратника Клинтонов было воспринято наблюдателями и прессой как безусловный сигнал о намерениях самой Хиллари Клинтон. Иными словами, почти за два года до следующих президентских выборов страна узнала имена трех ведущих кандидатов. Как можно объяснить столь раннее, по сути, начало президентской кампании, и насколько случайен факт, что все три кандидата носят очень известные фамилии, а двое из них уже были неудачниками на предыдущих выборах? Мой собеседник Арч Паддингтон, политолог, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House.
Американская политическая система отличается в том, что касается выборного процесса, от, скажем, европейских демократий. Одним из заметных отличий является то, что президентские кампании в США — это дорогостоящее мероприятие. На президентскую кампанию 2016 года кандидатами может быть потрачено больше миллиарда долларов. Это означает, что кандидаты вынуждены полагаться на финансовые пожертвования ради ведения успешной кампании. Им необходимо как можно раньше объявить о своих намерениях или хотя бы намекнуть на готовность вступить в борьбу за президентство с тем, чтобы заручиться поддержкой традиционных доноров и начать сбор средств, которые им понадобятся гораздо позднее, во время активной фазы кампании. Это больше касается республиканцев, потому что у вероятного главного кандидата в президенты от демократов, Хиллари Клинтон, уже подготовлена донорская сеть, с помощью которой она наберет необходимые средства для ведения предвыборной борьбы. И пока непонятно, кто мог бы составить конкуренцию Клинтон в борьбе за номинацию от демократической партии. У республиканцев ситуация другая. Около десятка серьезных политиков могут претендовать на номинацию в президенты от партии, некоторые из них заявили о своем интересе, и начинают создавать предвыборную казну.
Вот вы говорите о высокой стоимости предвыборной кампании в США. На этот факт обращают внимание многие критики американской демократии, говоря, что деньги играют слишком большую роль в президентской кампании, что кандидатам без связей в большом бизнесе пробиться очень трудно, если невозможно. Что бы вы ответили на это?
Можно упомянуть немало негативных аспектов процедуры избрания президента в Соединенных Штатах. Но если мы посмотрим на результаты выборов последние десятилетия, то обнаружим, что кандидаты республиканской партии с ее традиционной близостью к Уолл-стрит, с ее про-бизнес-ориентацией, с ее многочисленными состоятельными донорами, потерпели поражение на 4 из 6 последних президентских выборах. Блестящую иллюстрацию этого феномена дает победа Барака Обамы. Он сумел создать средства, достаточные для того, чтобы сначала во время первичных выборов нейтрализовать Хиллари Клинтон, чья компания обладала огромными средствами, а затем и Джона Маккейна. Ему помогло то, что американцы традиционно жертвуют немало средств в предвыборные фонды кандидатов, и благодаря интернету он нашел выход на свою аудиторию. Его, например, поддержали профсоюзы, и, кстати, немало людей с Уолл-стрит. Это американский парадокс, ведь невозможно представить человека с биографией Барака Обамы, законодателя без политического веса, с ничтожным профессиональным политическим опытом, избираемого главой ведущего европейского государства. То есть талантливый, харизматичный политик, воспользовавшись возможностями, предоставляемыми американской избирательной системой, взял верх над политиками, у которых было гораздо больше известности и опыта, чем у него самого.
А как вы относитесь к факту появления в роли самых видных кандидатов в партии в президенты представителя американской политической аристократии, еще одного политика из семейства Буша, и представителя финансово-политической аристократии Митта Ромни?
Это можно, я думаю, объяснить тем, что эти оба кандидата, во-первых, обладают известными в стране именами, во-вторых, представляют центристскую фракцию республиканской партии. Известно, что в последние годы республиканская партия, благодаря активности законодателей консервативного крыла, приобрела среди определенных слоев избирателей репутацию партии, заинтересованной в отстаивании консервативных принципов любой ценой, заинтересованной в борьбе за принципы, а не в нормальном управлении страной. Джеб Буш и Митт Ромни – консервативные политики, доказавшие бытность губернаторами штатов свои управленческие способности. Они являются приемлемыми в этом смысле кандидатами для партийного руководства. Но с моей точки зрения, это не лучшие для республиканской партии кандидаты. Митт Ромни во время прошлой президентской кампании показал себя политиком, который не способен вызвать энтузиазм среднего избирателя. Джеб Буш выглядит несколько предпочтительней. Он искусный политик, доказывал свою способность побеждать на выборах губернатора важного штата, у него репутация хорошего руководителя, он легко находит общий язык с этническими меньшинствами, которые представляют значительную часть электората Флориды. Однако и Ромни, и Буш принадлежат к партийному истеблишменту. Эти имена, что называется, наскучили многим американцам. Партии, на мой взгляд, требуется яркий, харизматичный политик, которого республиканцы не смогли предложить стране со времен Рональда Рейгана. У партии, как мне кажется, попросту нет подобного кандидата.
А насколько велики, по вашему мнению, шансы на появление неожиданных кандидатур, способных обойти Ромни и Буша в предвыборной гонке?
Думаю, существует большая вероятность появления таких кандидатур. У партии есть несколько откровенно честолюбивых, энергичных политиков, например, Тед Круз, Ранд Пол, которые, скорее всего, бросят вызов кандидатам истеблишмента во время первичных выборов. И у них будут неплохие шансы на победу на первичных выборах, учитывая, что в этих выборах прежде всего участвует костяк республиканской партии, люди с четко выраженными консервативными убеждениями, для которых и Ромни, и Буш являются слишком либеральными политиками. Но в случае победы кандидата, подобного Крузу или Полу, как мне кажется, победа демократам на всеобщих выборах будет почти гарантирована.
Таково мнение Арчи Паддингтона, американского политолога, вице-президента правозащитной организации Freedom House. Юрий Ермогаев, как вы относитесь вот, в общем, к внезапному появлению видных кандидатов от республиканской партии, в общем, с двусмысленным политическим багажом?
Я, честно говоря, всегда считал, что Ромни кандидат очень достойный и вполне заслуживающий должности президента. Сможет ли он что-то улучшить, свое умение избираться после такого опыта? Я в этом не уверен. Это может быть частично связано с его характером, и какие-то вещи невозможны. Что касается Буша, Джеба Буша, ну, во-первых, его не совсем правильно связывать с его братом, потому что они рассматриваются, в общем-то, всеми как два разных политика. И на самом деле предполагали, что он будет выбираться в президенты до того, как появился W. Буш-младший. Вопрос, безусловно, связан в данном случае с династийностью больше, чем с ассоциацией с его братом. И это может быть фактор против него. Третий человек из одной и той же династии, что уже беспрецедентный случай в Америке, в котором вообще династийность краткое редкое явление, оно, по-моему, два раза только было в случае Адамса и в случае Рузвельта, но и в тех двух случаях оно ограничивалось все-таки двумя представителями.
Эрик Ширяев, такая точка зрения действительно популярна. Ром недостойный кандидат, которому попросту не повезло, Джеб Буш отличный политик, хороший кандидат, которого в свое время заслонил старший брат. Тем не менее, компания Ромни оставила тяжелый след в памяти многих, и Wall Street Journal, например, напоминает, что самопровозглашенный отличный управленец не смог нормально организовать свою предвыборную кампанию. Имя Буша, в свою очередь, все-таки ассоциируется с бесславным концом президента Буша-младшего. Не парадоксально ли, что два человека с таким багажом выглядят самыми перспективными пока кандидатами республиканцев?
Элемент парадоксальности, конечно, есть, потому что, если смотреть с точки зрения логики, республиканцы должны выдать молодого, задорного, консервативного, даже радикально консервативного кандидата, который будет полнейшей альтернативой Обаме, который в глазах республиканцев и уже большинства американцев выглядит как либеральный и неспособный к действию политик. Да, парадокс, потому что Буш и Ромни в глазах большинства американцев представляют себе в такой средний, умеренный политический тон, идеологический тон. Они слегка справа, в общем-то посередине. Почему не более молодые, более разговорчивые, более убедительные и более правые?
Юрий Ермогаев, почему, как вы считаете, вот эти люди проявились, в принципе, первыми потенциальными кандидатами республиканцев в президенты? Мой собеседник из Freedom House считает, что это функция долгого процесса сбора денег, необходимых на ведение предвыборной кампании. Почти за 2 года до выборов мы получаем людей, которым проще собирать деньги. Насколько, в принципе, с вашей точки зрения, вот этот фактор финансирование американских компаний, необходимости привлечения финансовых доноров важен? Ведь получается так, что большие имена выходят, и сразу у них преимущество перед именами небольшими, не так ли?
Определенно есть. Но, во-первых, не надо преувеличивать сам фактор финансирования. Вот я посмотрел на последние 14 выборов с 60-го года, с выборов Кеннеди, до настоящего момента, сравнивая финансирование двух сторон и насколько оно определяло результаты выборов. Так вот, из этих 14 выборов, только в 7 случаях, то есть ровно в половине, победу одержали те, у кого было больше денег. Это первое. Кроме того, надо помнить о структуре финансирования. Мы автоматически ассоциируем финансирование с американским крупным капиталом. Но это совершенно не так.
Но ведь приводится наблюдателями цифра, свидетельствующая о том, что следующая президентская кампания может стоить $1 миллиард.
Будет стоить. Вот последняя кампания 2012 года. Обама потратил 1,1 миллиарда долларов в этой кампании. Но из этих 1,1 миллиарда долларов 800 миллионов были собраны людьми, которые вложили меньше $5000. А более 400 миллионов людьми, которые вложили меньше $200. Крупный капитал в прямом смысле вложил в это дело не больше 10% от этого миллиарда. То есть это очень важная вещь. Большая сумма денег совершенно не тождественна тому, что эта сумма идет от крупного американского капитала. На самом деле в случае последних выборов, в случае Обамы, большая сумма этих денег пришла от обычных избирателей, от среднего класса и от многих других людей.
Профессор Ширяев, ваша версия, почему эти люди получили, так сказать, фору в выборном процессе? Потому что избирательные деньги льнут к богатым и известным кандидатам?
Крупные доноры, должны понимать американские законы, не могут давать кандидатам деньги непосредственно. Они вкладывают через партийные кассы. Влияние больших денег, конечно, существенное здесь, но Юрий абсолютно прав, что мне не должны преувеличивать. Но недооценивать тоже нельзя. То, что Ромни и Джефф Буш сейчас на слуху у всех и на виду, это неизбежно, потому что, прежде всего, они представители элиты. Ромни фактически дважды хотел быть президентом. Кампания последнего была неудачная. Но Буш представитель элитной семьи, брат-президент, отец-президент, поэтому, безусловно, внимание будет на них. Каждый имеет право высказаться, и каждый имеет право заявить своего кандидата, и поэтому разговор более эмоциональный, чем рациональный в этот момент.
Юрий Ермогаев, исходя из американского избирательного опыта, насколько велики шансы на то, что богатым, известным или, скажем, кандидатам, предпочитаемым партийной элитой, могут успешно противостоять не номенклатурные кадры?
Если вы посмотрите на результаты вот выборов, опять же, я посмотрел за последние 14 выборов 60-го года, американские выборы отнюдь не сводятся к помазанникам, если так сказать, можно их так назвать, да? На самом деле, самые главные президенты за эти с 60-го по наш год возникли помимо всех правил, помимо всех помазаний и так далее, начиная с того же Кеннеди, безусловно, Рональд Рейган, безусловно, Клинтон, ну и теперешний президент Обама, да, они все возникли абсолютно против тех правил элитности, помазанности, династийности. Для нас теперь это большие имена, но если, например, мы вспомним выборы Рейгана, Рейган явно баллотировался против воли партии.
Не номенклатурщик.
Абсолютно. Номенклатурщик был Буш в этот момент. И Буш был, безусловно, кандидат от партии. Рейган был диссидентом, можно сказать. А вот с Клинтоном вообще потрясающая ситуация, потому что Клинтон был человек вообще ниоткуда, никому неизвестный губернатор одного из самых маленьких и бедных американских штатов. В то время как были очень известные уже старейшины демократического клана, да, куда входил и Тед Кеннеди, и Билл Брэдли, и Сэм Нан, и Пэт Мойнихен и так далее. Это были устоявшиеся известные имена. И вдруг ниоткуда взялся Клинтон. И просто он перевернул всю демократическую партию. Эти люди просто исчезли после клинтонских выборов. И Клинтон, в общем-то, стал доминировать. И как бы Клинтон, можно сказать, захватил демократическую партию. Но это оказалось ненадолго, и когда уже все были уверены, что назначенная фактически им жена президента Хиллари будет безусловным кандидатом от партии, вдруг ниоткуда появился Обама, да. И в этом, я считаю, колоссальное достоинство и прелесть американской системы, которая постоянно обновляется, и все эти правила никогда долго не работают.
Профессор Ширяев, я знаю, что многие из ваших студентов в университете имени Джорджа Мейсона в Виргинии участвуют в политической агитации. Как это выглядит? И как вам кажется, влияют ли их усилия на результаты первичных выборов?
Масса студенческая, она более либеральная, чем консервативная. Поэтому в среднем на нашем на кампусах в американских университетах 2-1, наверное, такой будет пропорция демократов и республиканцев. Работаю с студентами уже почти 20 лет на местных, на кампаниях штата, на федеральных кампаниях. Наверное, 10% моих студентов считают себя так, активистами. То есть они реально, серьезно думают о политике и имеют серьезные эмоции по отношению к кандидатам. И они поэтому участвуют в кампании. Работает бесплатно, подавляющее большинство. Каждый вечер ходят из дома в дом, из квартиры в квартиру, стучатся в двери незнакомцам и говорят о политике. Некоторые выгоняют, некоторые не пускают, другие пускают, поют чаем, говорят кофе.
Просто заходят в дома, стучатся и говорят, мы хотим поговорить про политику с вами?
Абсолютно, да, абсолютно. Я так же начинал, то же самое. Вот буквально так же, да. Собирается вечером в 6 часов, значит, куда пойдем? Сюда, сегодня квартал такой-то. И 8-10 человек, вот, республиканцев или демократов, они в разных компаниях, естественно, ходят и вот стучатся в дома, безусловно.
Но они предварительно знают, к кому идти. То есть, если демократ зайдет к республиканцам.
Знает, вот в том-то и дело, что ребята готовы к словесным перебранкам, готовы к тому, что люди будут их выгонять, готовы, что люди будут обнимать их, давать деньги. То есть, это тоже большая возможность, получить 20, 40, 100 долларов.
Но вы говорите получить денег. Что значит получить денег? Кому эти деньги передаются?
Деньги передаются в фонд партии штата или партии района. Каждая партия имеет свои организации и в штате, и в районе. Более того, каждая партия имеет организации молодежные, то есть Young Republicans, Young Democrats, молодые демократы, молодые республиканцы. И они имеют свои фонды, которые получаются частично от федеральных фондов своих партий. Но большинство это дотации от людей, как мы. Я знаю, что вот в пятницу будет собрание и демократов, и республиканцев в двух барах. Они будут буквально в 20 метрах друг от друга, и собираются ребята от 17 до 25 лет и будут обсуждать их стратегии по поводу будущих выборов.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» Клинтон и Буш метят в Белый дом. Почему знакомые лица и старые имена стали первыми в ряду претендентов на выдвижение в президенты США? Имя, деньги, харизма. Что нужнее для успеха кандидата? Могут ли Клинтон и Буш стать соперниками в борьбе за Белый дом? Эти вопросы мы обсуждаем с Арчем Паддингтоном, вице-президентом правозащитной организации Freedom House, Юрием Ярым Агаевым, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Юрий Ярым-Агаев, известно, что в последние годы многие комментаторы жалуются на то, что система вот этих первичных выборов, она, так сказать, не совсем хороша для больших партий, потому что на выборах доминируют активисты, у которых, как правило, крайние точки зрения. Вот сейчас беспокоятся, что люди типа Буша, типа того же самого Ромни, то есть люди центристских позиций, они могут потерять на первичных выборах. Вот ваша точка зрения, насколько важны и насколько действительно опасны для политиков первичные выборы?
Я считаю, что это замечательная вещь, иначе бы у нас доминировал аппарат и номенклатура. Я никогда не боюсь слишком радикальных явлений. Америка очень сбалансированная страна, и эти факторы просто приводят, как я говорю, к постоянному обновлению и освежению политики. Да, иногда бывают одиночные эксцессы, как бы было несколько случаев с назначениями партии чаепития каких-то кандидатов уже, в общем-то, никуда не годных. Но в среднем, я считаю, и партия чаепития, и, так сказать, более, я бы сказал, идеологические элементы в каждой партии во время первичных выборов, они все время приводят своих людей к дисциплине и к порядку и напоминают им о каких-то базисных принципах, на которых каждая из этих партий стоит.
Мы с вами сейчас обсуждаем республиканских кандидатов. А что вам кажется происходит сейчас у демократов?
У демократов по сравнению с республиканцами сейчас некая стагнация. Есть несколько любопытных моментов. Например, очередной раз показывается, что в Америке практически нету этой работы механизма преемника, так называемого, который в России естественный механизм. То есть, например, тот же Байден, да, который вроде должен был быть номинально преемником Обамы и сидел на вице-президентстве 8 лет.
И, как говорят, он хотел бы этого?
И хотел бы, но ему, судя по всему, ничего не светит. Это, кстати, тоже здоровый механизм, вот потому что это то, что как бы в Америке оранжевая революция происходит регулярно. Да, преемников как бы не пропускают, а появляются новые люди. Хиллари, я, честно говоря, не считаю, что у нее уж такой большой статус и ореол. Я думаю, что у демократов не очень выгодная ситуация, потому что, с одной стороны, они не могут бросать настоящий вызов Хиллари и не хотят, а с другой стороны, я не уверен, что Хиллари такой уж выигрышный для них кандидат.
Эрик Ширяев, как вы оцениваете предвыборную ситуацию в демократической партии?
Я думаю, что, скорее всего, появится какой-то более молодой губернатор, демократ, который может бросить вызов Хиллари Клинтон. Или второй альтернативе, которая обсуждается сейчас в либеральных средствах массовой информации, это Элизабет Уоррен из Массачусетса, которая может представить себе альтернативу Хиллари слева, с более левой, с более либеральной стороны.
Хорошо, но вот я понимаю, что до выборов еще остается почти 2 года, но кампания начинается, и менее чем через год она уже будет в полном разгаре. Можно сейчас предположить, Эрик, какие вопросы будут главными на этих выборах? О чем будут президентские выборы?
По традиции, и это очень безопасно предугадать, экономика. И если республиканцы смогут убедить, что вопреки политике Обамы, они могут обеспечить рост еще более значительно, чем идет сейчас в Америке, безусловно, у них все шансы выиграть есть. Второе, может быть, и скорее всего так будет, проблема национальной безопасности снова возникнет, и кандидат, который скажет, что все, хватит, первая забота и первая моя обязанность – это забота об безопасности Америки. Мы будем бороться с радикализмом, будем бороться с экспансионизмом, будем бороться с непредсказуемым поведением стран, с Россией в том числе. Эта позиция найдет, безусловно, отклик в сердцах и в умах многих американцев.
Юрий Ярым-Агаев, ну вот как заговорили уже некоторые специалисты, если действительно экономика станет главным вопросом выборов, то как раз у демократов могут быть и шансы. поскольку вроде бы как в последнее время экономика улучшается, и через два года, если ситуация будет продолжаться так же, Барак Обама сможет сказать, что именно его политика привела к хорошим результатам.
Да, ну, во-первых, если экономика будет улучшаться и будет хорошая, она перестанет быть таким уже главным фактором. Тогда это отойдет как фактор на второй план. Дело в том, что есть еще один очень важный фактор, и он находится в неком, я бы сказал, конфликте и противоречии с тем, о чем сказал Эрик, а именно с вопросом национальной безопасности. Это фактор большого правительства и узурпации власти центральным федеральным правительством, который явно сильно проявился при Обаме, и, собственно, из-за которого в большой степени возникла партия чаепития. И этот фактор остается важным фактором. Если международная обстановка резко обострится, то национальная безопасность станет доминирующим фактором. Если внешняя ситуация будет более спокойной, то я думаю, что тема слишком большой узурпации власти и слишком сильного центрального правительства будет одним из важных факторов этих выборов.
То есть вы считаете, звезды в любом случае складываются неблагополучно для демократов через два года?
Если говорить о партийной раскладке, они, безусловно, для демократов менее благополучны, чем для республиканцев.
Профессор Ширяев, звезды в пользу республиканцев?
История показывает, что только один раз за последние годы после поправки 22-й, которая запрещает президентам быть более двух сроков на своем посту, ни одна партия не смогла поставить своего кандидата, кроме Рейгана, в третий раз, поэтому, скорее всего, будет это республиканец. Другие факторы, которые имеют роль, экономика и международное положение, настроение масс, опросы показывают, что, скорее всего, судя по сегодняшнему дню, это будет республиканец. Но это может зависеть от личности.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Клинтон и Буш метят в Белый дом. Почему знакомые лица и старые имена стали первыми в ряду претендентов на выдвижение в президенты США? Имя, деньги, харизма. Что нужнее для успеха кандидата? Могут ли Клинтон и Буш стать соперниками в борьбе за Белый дом? Эти вопросы мы обсуждали с Арчем Паддингтоном, вице-президентом правозащитной организации Freedom House, Юрием Ерымагаевым, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, и Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. А передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Мировые цены на нефть всего за полгода снизились почти вдвое. Причем их падение осенью оказалось столь стремительным, что даже к концу года этот фактор едва ли был в полной мере учтен в большинстве прогнозов по мировой экономике на 2015 год. И если влияние на нее снижения цен на энергоносители окажется таким же масштабным, как и влияние еще недавнего их роста, экономики многих стран получат мощный стимулирующий импульс. Объемы грядущего перераспределения средств от экспортеров нефти в пользу ее потребителей исчисляются триллионами долларов в год. Для бизнеса падение цен на энергоносители фактически равносильно снижению налогов. Об этом мы и говорим с американскими и европейскими экспертами. 2015 – год тощего барреля. Дешевая нефть как стимул для экономик стран мира, но не для всех. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». К началу минувшего 2014 года доминирующим фактором для мировой экономики в ближайшие месяцы однозначно считались программы количественного смягчения, то есть финансового стимулирования в трех крупных ее регионах – Соединенных Штатах, Еврозоне и Японии. Собственно, эти программы во многом таковым фактором останутся и в 2015 году, хотя в каждом из этих трех регионов они находятся на принципиально разных этапах. В Соединенных Штатах, где еще год назад объемы такого стимулирования составляли 85 миллиардов долларов в месяц, то есть почти 1 триллион долларов в год, Центральный банк поэтапно эти объемы сокращал. К декабрю количественное смягчение, начатое здесь еще на пике кризиса осенью 2008 года, было завершено полностью. В Японии объемы таких стимулов финансовой власти в 2014 году лишь продолжали наращивать. Они уже вплотную приблизились к еще недавним американским на их пике. В еврозоне, в отличие от США или Японии, подобную программу программу финансового стимулирования, по сути, только начинают, а годовые темпы роста экономики региона, фактически балансирующие на грани очередной рецессии, с весны и до осени составляли всего 0,8% в год. Из Вашингтона Десмонд Лахман, научный сотрудник исследовательского института American Enterprise.
Количественное смягчение – это инструмент монетарной политики, который используется для придания импульса экономике. Наиболее эффективным он оказывается тогда, когда одновременно проводится и стимулирующая бизнес-налоговая политика. Но в США, например, количественное смягчение пришлось задействовать в тот момент, когда из-за сниженных налогов, с одной стороны, и крупных расходов государства, с другой стороны, его бюджет сокращался, а рост экономики при этом резко замедлился. Так что ситуация была далека от идеальной. То же самое, кстати, происходило и в Великобритании. Тем не менее, реализованную в обеих странах политику количественного смягчения можно признать вполне успешной, в том смысле, что благодаря ей экономики США и Великобритании преодолели последствия глубокого финансового кризиса. Да, если иметь в виду долгосрочные перспективы, то возникает вопрос, не приведет ли в итоге такая политика к формированию новых пузырей на финансовых рынках. Но в краткосрочном плане количественное смягчение вполне работает.
Годовые темпы роста американской экономики, крупнейшей в мире, во втором квартале 2014 года ускорились до 4,6%, а в третьем уже до 5%. Из Франкфурта на Майне в Германии макроаналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Соединенные Штаты завершили свою программу количественного смягчения именно потому, что она дала результаты, ведь американский бизнес финансирует себя в основном через рынки капитала. В Европе иная ситуация, компании финансируют себя главным образом через банки. Да и программа количественного смягчения в Европе фактически лишь начинается. Впрочем, перед ней ставятся иные цели, нежели в США. Умеренно ослабить курс евро с тем, чтобы ускорить рост цен в еврозоне, отведя угрозу дефляции. С одной стороны, резко подешевевшие теперь энергоносители эту угрозу лишь усилили. С другой стороны, они оживляют рыночную конъюнктуру, но прежде всего в странах с крепкой экономикой.
Еще в начале 2014 года никто не ожидал, что цены на нефть так стремительно упадут. Но теперь, видимо, именно низкие цены на нефть, а значит и все остальные энергоносители, станут для мировой экономики в 2015 году не менее значимым фактором, чем программы финансового стимулирования. Причем фактором, уже несколько лет подряд в мировой экономике отсутствовавшим. Из Вашингтона сотрудник исследовательского центра Heritage Foundation Джеймс Робертс.
Да, я полагаю, будет справедливо сравнивать резкое удешевление энергоресурсов с антикризисным количественным смягчением в смысле силы их воздействия на мировую экономику. Столь стремительного падения цен мало кто ожидал, равно как и ослабление влияния ОПЕК. Больше других от дешевых энергоресурсов выиграют индустриально развитые страны. При условии, конечно, что они не являются противниками ископаемых видов топлива вообще. В США, еврозоне или Японии дешевая нефть может стимулировать производство в наиболее энергоемких отраслях промышленности. В проигрыше же останутся те нефтяные страны, которые мало что сделали для ослабления собственной зависимости от экспорта сырья, будь то Венесуэла, Ангола или Россия. Кстати, в круг тех стран, которые выиграют от удешевления нефти, я бы включил Бразилию с Аргентиной. Это крупные экспортеры сои, а доля энергозатрат в этом секторе агрокомплекса весьма значительна. По большому счету, цены всех видов сырья, от сельскохозяйственного до промышленного, сильно привязаны к ценам на нефть.
В начале 2014 года цена нефти эталонного сорта Brent, к которой, кстати, привязана и цена российской экспортной нефти Urals, составляла $111 за баррель. К концу июня она лишь чуть повысилась до $114, после чего началось затяжное падение, особенно ускорившееся осенью. К концу декабря баррель Brent стоил уже около $60, то есть падение с пиковых уровней всего полугодовой давности составило почти 48%. Из Германии профессор экономики университета города Хохенхайм Ганс-Петер Бургхоф.
В данный момент низкие цены на нефть выполняют своего рода функцию смазки для механизма мировой экономики. Этому же в определенной мере способствовала и проведенная в США программа количественного смягчения, которая оказалась вполне успешной. Однако в Европе подобная программа, увы, пока успехами не отличалась. И это лишь усугубляет экономическую ситуацию в еврозоне. Ведь проблема Европы является отнюдь не дороговизна денег. Наши проблемы лежат совсем в другой плоскости.
Если в 2014 году мало кто ожидал столь глубокого падения цен на нефть, то теперь очень немногие пока предполагают возможный их разворот в 2015 году. И тем не менее, из Балтимора в Соединенных Штатах профессор экономики университета Джона Хопкинса Стивен Ханке.
И цены на энергоносители, и программы количественного смягчения – факторы, безусловно, очень важные. Только я, честно говоря, сомневаюсь, что 2015 год пройдет под знаком дешевой энергии. Беседы с банкирами и нефтяниками в Техасе убеждают меня в том, что курс Саудовской Аравии и ОПЕК в целом на сохранение нынешних объемов добычи нефти дает свои плоды. И что цены на нефть, если не полностью, то хотя бы частично, восстановятся гораздо быстрее, чем мы сегодня предполагаем. Во-первых, банки, исходя из текущих низких цен на нефть, уже сокращают кредитование сырьевых компаний с относительно высокой себестоимостью добычи. Такой, которая не позволяет им оставаться рентабельными при нынешней ценовой конъюнктуре. Во-вторых, эти же низкие цены вынуждают добывающие компании сокращать инвестиции в новые проекты. И я допускаю, что оба эти фактора могут привести к тому, что уже в третьем-четвертом кварталах 2015 года мы вновь увидим повышение цен на нефть.
Фактор дешевых энергоносителей сам по себе. Какое влияние на мировую экономику в целом может оказать в 2015 году, на ваш взгляд? Ведь только из-за подешевевших нефти, газа и электроэнергии у компаний весьма существенно сокращаются текущие издержки. Фактически это равносильно снижению для их бизнеса тех или иных налогов. Николас Хайнен, аналитик Deutsche Bank, Франкфурт.
Безусловно, потребительский спрос от падения цен на энергоносители в целом только выигрывает, хотя и косвенно. Удешевление энергоносителей сокращает издержки компаний, себестоимость их производства и уже через них передается потребителям. Но действительно, подешевевшие нефть, газ или электроэнергия становятся в 2015 году своеобразным стимулирующим фактором для всей мировой экономики.
Так же, как и для компаний, то есть равносильно снижению, скажем, налогов на потребление, фактор подешевевшей нефти отразится и на частных потребителях, что лишь стимулирует рост потребительского спроса. Из США научный сотрудник исследовательского центра Чикагский совет по международным делам Филипп Леви.
Энергетика – это ключевая отрасль, и потому ее влияние на всю экономическую систему огромно. Достаточно вспомнить, какой шок испытывала мировая экономика, когда цены на энергоносители резко пошли вверх только на решение Японии по следам катастрофы на Фукусиме отказаться от атомной энергетики. И остается лишь надеяться, что эффект снижения цен на энергоносители будет столь же мощным, как и эффект их повышения. Понятно, что больше других выиграют от такого снижения те компании или граждане, которые потребляют нефть или нефтепродукты в больших объемах. Те регионы или страны, где население полагается на личный автотранспорт, выиграют больше, чем регионы, жители которых чаще используют общественный транспорт. Или, скажем, фермеры, как класс предпринимателей, выиграют, наверное, больше, чем владельцы ресторанов. Да, в принципе, удешевление энергоносителей и сокращение налогов – явления тождественные в смысле влияния на внутренний спрос в той или иной стране. Однако по структуре своей они будут сильно отличаться.
Падение цен на энергоносители фактически означает переток огромных средств от производителей и экспортеров, например, той же нефти, в пользу потребителей нефтепродуктов или электроэнергии, напоминает Десмонд Лахман, исследовательский институт American Enterprise.
С точки зрения потребителей в странах с развитой экономикой, низкие цены на нефть – замечательная новость. Действительно, это вполне можно сравнивать со снижением налогов. Ведь, по сути, те деньги, которые при высоких ценах на нефть ушли бы к экспортерам этой нефти, теперь фактически попадут к потребителям в западных странах, импортерах нефти. Причем речь идет об астрономических суммах. По некоторым подсчетам, снижение цены нефти с еще недавних уровней до 60 долларов за баррель перераспределит от производителей нефти к ее потребителям примерно 1 триллион 200 миллиардов долларов в год. Поэтому, на мой взгляд, и дополнительный рост потребительского спроса, и связанный с ним общий рост экономики США, стран Европы или Японии в 2015-м будет заметным.
Для крупнейших экономик мира фактор резко подешевевших энергоносителей дополнит влияние фактора мощного их стимулирования со стороны финансовых властей. При этом один из важнейших концептуальных вопросов, связанных с программами количественного смягчения или других подобных, направленных на преодоление национальной экономикой любой страны очередного кризиса, какое сочетание мер считать оптимальным для экономической политики в сложившихся условиях, будь то в США, Европе, Японии или даже Китае. Из США Джеймс Робертс, исследовательский центр Heritage Foundation.
Если исходить из индекса экономических свобод, который разработан нашим фондом, то налогово-бюджетную политику индустриально развитых стран после 2008 года следует признать в целом чрезмерно либеральной. Рост их экономик за этот период объясняется в огромной мере либо бюджетными субсидиями, либо государственными инвестициями в объекты инфраструктуры, тогда как инвестиционная активность частного сектора оставалась невеликой. В результате, например, Италия оказалась в рецессии, а Германия и Франция балансируют на грани. У Соединенных Штатов, как эмитента мировой резервной валюты, больше возможностей наращивать собственный долг и делать это дольше, чем любая другая страна мира, но лишь откладывая таким образом решение насущных бюджетных проблем. Правда, они не настолько остры, как в Европе. Как и демографическая проблема Америки для рынка внутреннего труда не столь болезненная, как в Европе, но это только пока. Поэтому наша рекомендация сокращать государственные расходы. Исследования, проведенные Heritage Foundation, показывают, что страны, отреагировавшие на финансовый кризис 2008 года именно урезанием госрасходов, сегодня оказываются в гораздо лучшем положении, чем страны, увеличившие и налоги, и бюджетные траты.
Но все же какое сочетание считать оптимальным? Мягкая денежная политика на фоне жесткой налоговой или не столь мягкая денежная политика на фоне максимально возможной либеральной политики налоговой, читай бюджетной? Из США профессор Стивен Ханке, университет Джона Хопкинса.
С общеэкономической точки зрения, финансовая политика, на мой взгляд, гораздо важнее бюджетной. А если так, то, скажем, нынешнюю финансовую политику в еврозоне никак нельзя признать адекватной. Совокупная денежная масса в этих странах растет очень медленно, поэтому регион и балансирует на грани рецессии. Кстати, то же явление, просто в более мягкой форме, мы наблюдаем и в США, где денежная масса прирастает лишь на 1,7% ежегодно. Даже в Китае, не говоря уже о Японии, расширение общего денежного предложения отстает от исторических трендов. Поэтому даже по официальным прогнозам рост экономики Китая замедлится в 2015 году с 7,4% до 7,1%. Проблема в том, что нынешние попытки кредитно-денежной экспансии наталкиваются на тот непреложный факт, что в современной экономике доминантную роль в увеличении денежного предложения, то есть на 80-90%, играют именно коммерческие банки, а вовсе не финансовые власти той или иной страны. Но как раз финансовые власти, напуганные кризисом 2008-2009 годов, сделали все, чтобы затруднить коммерческим банкам выполнение этой своей функции, просто осуществляя нормальное кредитование экономики. Главным образом, заставив банки увеличить объемы своих обязательных резервов. В итоге получить банковский кредит сегодня труднее, чем еще год назад. В этой ситуации центральный банк и перенимает неизбежно роль главного генератора денежного предложения в экономике. Но делать это так же эффективно, как коммерческие банки, и он просто не в состоянии. По той простой причине, что в нормально функционирующей экономике финансовые власти обеспечивают лишь 10-20% общего денежного предложения.
Тем не менее, Европейский центральный банк осенью 2014 года начал новую программу не только льготного кредитования банков еврозоны, но и выкупа на рынках определенных видов корпоративных ценных бумаг. Теперь от него ожидают и возвращение к практике выкупа гособлигаций стран еврозоны, существовавшей в 2010 и 2011 годах. Но можно ли говорить уже о первых результатах новых мер финансового стимулирования европейских экономик? Николас Хайнан, Deutsche Bank.
Пока еще рано оценивать эти меры. Да, идея льготного финансирования малых и средних предприятий, доминирующих в европейской экономике, сама по себе неплоха, но этого явно недостаточно. В еврозоне подобные программы должны стимулировать не столько более доступное для бизнеса финансирование, сколько способствовать дальнейшей либерализации, как налоговой политики, так и регулирования отдельных сегментов рынка. Но, боюсь, до сознания чиновников в Брюсселе
цели эта мысль еще не дошла. Европе необходимы именно глубокие структурные реформы, а не просто дешевые деньги. Только тогда здесь появятся новые инвестиции, благодаря которым компании станут расширять свой бизнес, а значит возобновится устойчивый рост всей экономики.
Кстати, самого выражения «количественное смягчение» в Брюсселе или Франкфурте скорее предпочитают избегать. Ганс-Петер Бургхоф, профессор университета города Хохенхайм, Германия.
К сожалению, результаты пока удручают. Впрочем, я не исключаю, что если бы мы не начали программу льготного кредитования банков и выкупа некоторых активов, то экономическая ситуация в еврозоне могла быть еще хуже, чем есть. Увы, дешевыми деньгами от Европейского центрального банка нам пока не удалось стимулировать рост экономики еврозоны. И страны, которым в первую очередь этим хотели помочь, то есть страны Южной Европы, от этого не выиграли. Наоборот, воспользовавшись новыми возможностями, они еще больше залезают в долги. Вот и получается видимость некоего роста экономики на фоне еще большей государственной задолженности. Я бы назвал такое явление экономикой пузыря. Короче говоря, ни одно из этих направлений финансовой политики, дешевые кредиты или выкуп активов, сколько-нибудь заметных результатов пока не принесло. Многие экономисты отмечают, что они позволяют выиграть время для проведения насущных структурных реформ европейской экономики. Но, похоже, европейские политики уже сейчас вполне удовлетворены результатами. По их мнению, все протекает благополучно.
Ганс-Петер Бургхоф, профессор университета города Хохенхайм, Германия. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Давайте предположим, что в 2015 году сразу в трех из крупнейших экономик мира – еврозона, Япония, а также Китай – финансовые власти будут проводить в, скажем так, заметных объемах программы количественного смягчения, предполагающие низкие процентные ставки в экономике. Тогда как в Соединенных Штатах эта программа уже свернута, и Центральный банк страны, Федеральная резервная система, свои процентные ставки вот-вот начнет повышать, что лишь усилит интерес международных инвесторов к вложениям в американские активы. Но если так, то их капиталы могут устремиться обратно в Соединенные Штаты, что приведет, в частности, к дальнейшему укреплению доллара и, наоборот, ослаблению валют других стран. Вспомним, всего два года назад эти капиталы мощным потоком уходили из США в те страны, где процентные ставки были выше, особенно в страны развивающиеся. А потом также стремительно стали эти страны покидать. Стоило Федеральной резервной системе США заявить в мае 2013 года о планах начать вскоре поэтапное сворачивание американской программы количественного смягчения. Десмонд Лахман, American Enterprise Institute, Вашингтон.
Действительно, именно этого и можно ожидать, коль скоро сложилась ситуация, когда монетарная политика в крупнейших экономиках мира имеет разную направленность. Так что все вполне закономерно. По мере повышения учетных ставок в США курс доллара идет вверх, и капитал направляется в США, укрепляя таким образом доллар еще больше. Соответственно, этот капитал покидает Европу и Японию, тем самым ослабляя их валюты.
Филипп Леви, исследовательский центр Чикагский совет по международным делам США.
Если финансовая политика США нормализуется, если, в частности, Центральный банк повысит учетную ставку, в то время как другие страны, наоборот, будут смягчать свою денежную политику, то да, наиболее вероятными следствиями станут как укрепление доллара, так и немалая турбулентность на финансовых рынках. Капиталы международных инвесторов крайне чувствительны к малейшим колебаниям процентных ставок, и перемещаются они по миру соответственно. Поэтому уже очень скоро мы выясним, например, какие из развивающихся стран оказались более подготовленными к такому развитию событий, какие из них успели реформировать как регулирование национального бизнеса, так и трудовое законодательство, с тем, чтобы даже в случае повышения процентных ставок в США международные инвесторы не спешили бы выводить из них свои деньги, посчитав перспективы для них в этих странах по-прежнему достаточно привлекательными. Но в целом, полагаю, этот процесс перемещения капитала будет протекать весьма бурно.
О каких объемах перетоков средств международных инвесторов может в принципе идти речь? Вспомним, лишь на ожиданиях начала сокращения финансовых стимулов в США с рынков развивающихся стран только за период с мая по декабрь 2013 года, по оценкам аналитической компании EPFR Global, инвесторы вывели более 100 миллиардов долларов. И, например, в Бразилии объем такого оттока оказался максимальным за предшествующие 10 лет. Уход зарубежных капиталов привел к резкой девальвации валют этих стран, ответным мерам правительств в виде ужесточения денежной политики и, как результат, замедлению темпов экономического роста или даже рецессии, но это в странах развивающихся, а не индустриально развитых. И тем не менее, из Германии профессор Ганс-Петер Бургхоф, университет города Хохенхайм.
Опасность массового оттока капитала из Европы в такой ситуации мне представляется весьма высокой. Ведь ни текущая экономическая ситуация в еврозоне, ни здешние банковские процентные ставки не привлекают ни европейских, ни зарубежных инвесторов. А использование в Европе того же инструмента финансовой политики, что и в Соединенных Штатах, количественного смягчения, отнюдь не означает и те же результаты. Европа не США, мы не обладаем столь же обширными денежными ресурсами, как они. Более того, финансовые проблемы Европы по сути своей отличаются от американских, а сама программа количественного смягчения в США основывалась на совершенно иной предыстории процентных ставок. Да и перетоки капиталов на финансовых рынках происходили здесь совсем в других условиях.
Если судить по тенденциям последних месяцев, то 2015 может стать годом дорожающего доллара и, наоборот, дешевеющего евро. В какой мере вы разделяете подобные предположения? И сколь заметное влияние окажет дорожающий доллар на экономику США, а дешевеющий евро на экономику еврозоны? Причем, учитывая в каждом случае свои особенности. Скажем, в еврозоне 2/3 всего экспорта приходится на поставки внутри самого региона, то есть из одних стран еврозоны в другие. Из Германии Николаус Хайнен, аналитик Deutsche Bank.
Основная часть европейского экспорта действительно приходится на внутренний рынок. И потому от ослабления евро в большей степени выиграют те страны, которые наиболее активны на зарубежных рынках. В первую очередь речь идет о таких странах, как Германия, Нидерланды или Австрия. Но то, что американская экономика оказывается сегодня в лучшей ситуации, чем европейская, неминуемо отразится и на курсах соответствующих валют. Мы, например, не исключаем, что к концу 2015 года 1 евро будет стоить уже 1 доллар и 10-15 центов, а не 1,22, как в конце 2014 года. А вот о массовом оттоке капиталов из Европы я пока не стал бы говорить. На мой взгляд, такое может случиться, если здесь в 2015 году вдруг возникнут некие серьезные политические риски. К счастью, от такого сценария мы пока весьма далеки.
В отличие от экспортно-ориентированной Европы, в Соединенных Штатах совокупная доля экспорта не превышает 12-13% общего объема экономики. Все остальное поглощает гигантский внутренний рынок. Десмонд Лахман, исследовательский институт American Enterprise, Вашингтон.
Само по себе укрепление доллара по определению негативно для американской экономики, так как объем американского экспорта сокращается, а импорт, наоборот, растет. Пусть даже доля экспорта в общем объеме экономики США и невелика. Тем не менее, удорожание доллара и, соответственно, удешевление валют стран торговых партнеров США может привести к ситуации, когда цены импортируемых товаров и услуг могут оказаться ниже, чем они должны были бы быть в долларах. Это, в свою очередь, формирует неестественно низкие уровни инфляции. Да, в нормальных, если так можно выразиться, условиях в этом ничего страшного может и не быть. Но нынешнее подорожание доллара происходит на фоне стремительно падающих цен на нефть. И учитывая оба этих фактора, можно с большой долей вероятности предположить, что уровень инфляции в самих США к концу 2015 года приблизится к нулю. А это явно усложнит жизнь Федеральной резервной системе. С одной стороны, состояние американской экономики улучшается, создаются новые рабочие места, повышаются зарплаты. И такое развитие событий предполагает постепенное ужесточение центральным банком монетарной политики. Но, с другой стороны, снижающиеся цены на нефть и растущий доллар могут привести и к дефляции в стране.
Итак, мировые цены на нефть всего за полгода снизились почти вдвое. И если в 2015 году влияние на мировую экономику снижения цен на энергоносители окажется таким же масштабным, как и влияние еще недавнего их роста, экономики многих стран получат мощный стимулирующий импульс. Объемы грядущего перераспределения средств от экспортеров нефти в пользу ее потребителей исчисляются триллионами долларов в год. Для бизнеса падение цен на энергоносители фактически равносильно снижению налогов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.